Добрый день, вы слушаете программу «Время свободы», интервью в студии Динара Седикова, наши темы и герои. Фонд «Династия» решено ликвидировать интервью с Евгением Ясиным. Патриотический стоп-лист в Совете Федерации создали список нежелательных. Суд над стрелочниками, слушание по делу об аварии в московском метро в Дорогомиловском суде. Как ситуация с Грецией отразится на российской экономике, как Уфа готовилась к саммиту БРИКС и дело Полухиных 8 лет тюрьмы за булочки с маком. Все это в программе «Время свободы» интервью. Фонд «Династия», основанный Дмитрием Зиминым для поддержки образовательных, научных и просветительских проектов, будет ликвидирован. Такое решение было принято на заседании Совета фонда, состоявшемся 5 июля. 25 мая фонд «Династия» был принудительно включен в реестр иностранных агентов. Дмитрий Зимин после этого заявил о намерении прекратить его финансирование и потребовал исключить организацию из списка Минюста. Однако ведомство отказалось пересмотреть свое решение. Политическую деятельность организации ведомство усмотрело финансирование двух проектов, также внесенного в реестр иноагентов фонда «Либеральная миссия» Евгения Ясина, публикации книги «Право и власть» и семинаров «Я думаю». С Евгением Ясиным беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Принято, как вы знаете, решение, и фонд «Династия» был внесен в список иностранных агентов. И это вызвало чрезвычайное возмущение основателя фонда, его, так сказать, владельца, если хотите. Зимина Дмитрия Борисовича, он просил членов попечительского совета фонда, который он сам составил, значит, закрыть его. Это его было желание. Мы долго спорили, были разные мнения, в конце концов закрыли.
То есть это все-таки было его такое вот уже единоличное решение?
Да,
или это...
ну когда, это, ну, в общем, я бы сказал, он подчеркивал, что это решение семьи, но вы понимаете, это, конечно, было в основном его решение, и это было решение, вызванное чувством глубокого оскорбления, потому что он вкладывал свои капиталы в эту благотворительную деятельность, и результат такой, что его назвали иностранным агентом. На каком основании? На том основании, что он пользовался нашим законодательством, которое разрешает хранение своих накоплений в иностранных офшорных зонах. Ну вот он действовал в соответствии с законом, его объявили иностранным агентом. Ну, я не знаю, это можно понять, по крайней мере.
Да, Евгений Григорьевич, вы говорите, что все-таки спорили вы с руководителем фонда «Династия». Да, вот какие были аргументы против закрытия фонда у тех, кто был против?
Эти аргументы были те, что очень многие люди нуждаются и рассчитывают на эти средства. Значит, видимо, государство считает, что оно может всех претендующих обеспечить своими государственными средствами. Ну, иначе бы оно не записало бы имена или фонд и его число иностранных агентов. Это очень обидно. Для русского человека это очень обидно. Понимаете, когда американцы записывают слово «иностранный агент», это, ну, играет гораздо меньшую роль. Потому что там не было тех испытаний в войнах с другими странами, видимо, как в России. И здесь, и да, и не было таких компаний, которые устраивались со времен Сталина в борьбе с оппозицией. Поэтому он, так сказать, принял такое решение и просил нас прислушаться к нему. Ну, мы прислушались.
Как ликвидация фонда «Династия» отразится на российской науке, на молодых российских ученых? Как вообще на стране это отразится?
Я не считаю, что это будет легко. И хотя государство сегодня несравненно богаче, чем тогда, когда этот фонд был создан, и когда, так сказать, действительно это были очень необходимые средства. Но все-таки это тяжелый удар. И удар, понимаете... Поразительно то, что это удар, нанесенный как бы государством по самому себе, по нынешней власти. Кому это было нужно и каким образом? То есть сказать, что там хотя бы тень правды есть, это, ну, можно признать, что это не соответствует действительности. Это так, то это в чьих-то интересах. Вот надо понять, пускай само государство, его органы разбираются, кто позволяет себе подобного рода действия. В данном случае я не считаю, что это воля Министерства юстиции, на которое, как говорится, сейчас все смотрят. Но это, видимо, чья это воля. Факт остается фактом, что эти решения были приняты.
Евгений Григорьевич, если я правильно понимаю, Дмитрий Зимин не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию?
Ну, он эти вопросы не связывает. У него нет запретов, он просто должен был пережить эти события. Ему, видимо, вдали от родины было легче это сделать. И я думаю, что он через какое-то время вернется.
С Евгением Ясиным беседовала Любовь Чижова. Совет Федерации инициировал создание списка нежелательных организаций, которые авторы называют патриотическим стоп-листом. Главными двигателями этого процесса выступили комитеты Совета Федерации по международным делам, по обороне и по конституционному законодательству. С подачи этих комитетов в среду Совет Федерации принял обращение в Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции, ФСБ с требованием предоставить информацию для формирования списка нежелательных. Такая процедура предусмотрена недавно принятым в России законом о нежелательных организациях. В минувшую пятницу в Совфеде прошло совещание, на котором парламентарии обсуждали методику и идеологию составления патриотического стоп-листа. Его черновика, судя по всему, пока не существует, хотя российские СМИ приводят названия вероятных кандидатов в список нежелательных. С некоторыми из них беседовала Евгения Назарец.
Очевидно пока только то, что каждый из членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, кто высказался в пользу существования патриотического стоп-листа, держит в уме какой-то свой список. Средства массовой информации, которые приводили конкретные названия кандидатов в этот перечень, опирались на интервью и личное мнение самых активных лоббистов этого процесса. Вне зависимости от того, каким будет итог совместной работы парламентариев, спецслужб, прокуратуры и Минюста, суть в том, что это как раз тот случай, когда важен не результат, а сам процесс. Он уже имеет огромное влияние на самочувствие некоммерческого сектора в России и соответствующим образом воспитывает все общество. На это в интервью «Радио Свобода» обращает внимание Татьяна Лакшина, программный директор по России международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Безусловно, охота на ведьм уже началась, и Совет Федерации составляет некий список. А там уже индивидуальные члены парламента составляют какие-то другие свои списки. И разные парламентарии, разные политики называют разные организации. При этом понятно, что решение будет принимать Генеральная прокуратура при консультациях с Министерством иностранных дел. И я даже подозреваю, что решение о том, какие организации попадут в пресловутый список нежелательных первыми, наверное, уже принято. Принято именно исполнительной властью. Но вот эти инициативы парламентские по подбору кандидатов в нежелательные, они, конечно, сами по себе играют очень важную роль, потому что они создают климат страха, подозрительности, нервозности. Они держат международные и иностранные организации, которые могут теоретически попасть в окончательный список, и их российских партнеров в напряжение. А списки, безусловно, приводят к тому, что дается такая атмосфера давления, атмосфера подозрительности, нацеленная на то, чтобы подтолкнуть, я думаю, критично настроенные организации к самоцензуре. Возможно, сподвигнуть некоторые организации просто на то, чтобы покинуть Россию самостоятельно, чем вот так вот сидеть и ждать превращений. И, конечно, держать всех в напряжении. Различные политики, выдвигая разные кандидатуры, составляя свои списки, решают целый ряд проблем, у них свое целеполагание, продвигают они какую-то собственную повестку дня. Поэтому сказать, что вот тот список, который сейчас готовится Советом Федерации, будет окончательным, ну нет, конечно, он не будет окончательным. Но если будет составлен некий список, его отправит Генеральная прокуратура. Но решения будут принимать не члены Совета Федерации. Что там в голове у сенаторов? Тоже нет возможности гадать на кофейной гуще. Но совершенно очевидно, что вот так происходит охота на ведьм, и создается очень неприятная атмосфера. Атмосфера, в которой организациям очень тяжело работать, и в которой их собеседники разные, будь то чиновники на местах, будь то просто российские граждане, которые смотрят телевизор, которые читают газеты. К ним должны относиться вот с неким таким недоверием.
Human Rights Watch, организация, которую представляет Татьяна Лакшина, была среди тех, которые российские СМИ назвали кандидатами в патриотический стоп-лист. Также журналисты поместили в этот ряд Национальный демократический институт по международным вопросам, Международный республиканский институт, Институт открытого общества фонд Сороса, Американские советы по международному образованию, а также Национальный фонд поддержки демократии. Со слов лидера ЛДПР Владимира Жириновского, СМИ вносят в список нежелательных также Британский совет, фонд Кавказа и Черкесский культурный центр, базирующийся в Грузии, Всемирный конгресс украинцев со штаб-квартирой в Канаде, фонд «Меркурий» с Польши, Общество месхетинских турок Америки, Черкесскую организацию поддержки репатриации, Украинскую всемирную координационную раду, Крымскую полевую миссию, экологические организации Белона и Совет Гринпис. Виктор Гиржов, сопредседатель региональной общественной организации «Украинцы Москвы». Эта организация сотрудничает со Всемирным конгрессом украинцев, который был упомянут выше, среди потенциальных нежелательных. Согласно недавно принятому в России закону, породившему тот самый патриотический стоп-лист, даже сотрудничество с нежелательными организациями наказуемо.
Мы наблюдаем, в России ужесточаются требования и отношения к некоммерческим организациям. Те, которые финансируются из-за рубежа, объявляются нежелательными, объявляются иностранными агентами, есть закон специальный. Вот. И сейчас идет дальнейшее усиление этого давления. И что касается Всемирного конгресса украинцев, например, даже мне в голову не приходит, в чем они провинились перед Российской Федерацией, например. Это интересно было, эти аргументы, конечно, выслушать с российской стороны. Мы, как действительно партнер организации «Украинцы Москвы», имеем отношения, но мы работаем автономно, у нас есть свой устав, у нас есть свой совет. Собственно, с Всемирным конгрессом мы имеем абсолютно такие номинативные отношения. Иногда бываем раз в 4 года на конгрессе, который проводится СКУ. И иногда бываем на годовых собраниях СКУ. То есть, если этот список попал в СКУ и мы, как партнерская организация, ну, опять-таки, хотелось бы слышать этих людей, которые имеют отношение к этому списку, которые инициировали внесение в него нашей организации, какие, значит, есть претензии. Потому что иначе это все будет необоснованно.
А чем занимается общественная организация «Украинцы Москвы»?
Мы очень тесно сотрудничаем с другими этническими объединениями Москвы и в том числе российских регионов, где у нас очень много украинских общественных организаций, зарегистрированных в частности в Минюсте. На базе Национального культурного центра Украины Москвы мы проводим различные мероприятия. У нас работает Народный театр «Энеид», очень известная во всем мире, причем она и в Австралии была, всю Европу объездила. Украинская народно-хоровая капелла. Проводятся выставки, фестивали. Мы, правда, давно проводили сорочинский ярмарок, фестиваль всероссийский на базе ВДНХ. И хотим его возродить. Но мы активно участвуем в различных этнических фестивалях, которые проводит город или Россия. На базе культурного центра у нас есть ежемесячный музыкальный салон, выставки, фотовыставки. Вот недавно, буквально у нас и последним совсем акция, это был у нас на Арбате, где, собственно, находится этот национальный культурный центр. У нас прошла такая акция «Флешмоб в вышиванках». Ну, проводили благотворительные концерты совместно с фондом Козловского.
Это был благотворительный концерт в поддержку пострадавших на Донбассе?
Концерт, который у нас был когда-то, это был по сбору средств помощи людям, пострадавшим от наводнения в Хабаровском крае. То, что касается беженцев с районом Донбасса, у нас мы также сотрудничаем с региональными организациями, собираем там финансовую помощь, материальную какую-то, вещи и так дальше. Просто в Москве мало таких людей, они в основном беженцы направляются, как известно, в такие разные регионы России, в Москве их очень мало. Новгород, Хабаровск, Карелия, там Магадан, Архангельск, туда в основном направляются беженцы. У нас ведь еще есть Украинский конгресс России, он, правда, в Минюсте не зарегистрирован, хотя дважды мы подавали на регистрацию документы. В рамках этого конгресса, в который входит в числе учредителей и наша организация, там много большая работа вот именно в регионах.
Для конгресса украинцев России или для украинцев Москвы имеет ли значение, кому помогать? Мирным жителям украинской стороне или сторонникам Луганской или Донецкой народных республик? Может быть, из-за этого выбора вы оказались втянутыми в политику?
Нет, это исключено. У нас в уставе категорически запрещено заниматься политикой. только вопросы национально-культурной идентичности, собственно, для чего и существует диаспорная организация, да? А политические вопросы мы абсолютно не затрагиваем, тем более на Донбассе. Это абсолютно нас не касается.
Простите, но остаться в стороне от этого сейчас практически невозможно, хотя бы потому, что украинско-российские отношения, Крым, Донбасс – это главная политическая повестка для России сегодня.
Тут есть другой такой формат. Члены организации принимают участие там в радио, телепередачах, где мы вот именно рассказываем свои мнения относительно тех или иных актуальных вопросов вот российско-украинских отношений, в частности, событий на Донбассе. Но это личная позиция каждого, а как организация мы вот именно политическими вопросами не занимаемся. В этом плане нам претензий не должно. Исходя из российской политики внешней и внутренней, я все допускаю. Самый невероятный сценарий. Но я вам сейчас скажу, что мы практически абсолютно не связаны с Конгрессом, ни финансово. Ведь речь-то идет в основном о чем? О том, что из-за рубежа финансируются какие-то некоммерческие организации в России. Вот это в основном претензии, насколько я понимаю. Или же и политика этих НКО как бы вот не соответствует взглядам российского руководства вот, на те или иные вопросы. Да? Вот это два аспекта. Как себя ведет организация и имеет ли финансирование внешнее за рубежом. Мы ни копейки не получаем за рубежа финансирования. Поэтому этот вопрос сразу автоматически отпадает. А то, что я сказал, касается политики, мы политикой не займемся, только если в частном порядке.
Сопредседатель общественной организации «Украинцы Москвы» Виктор Гиржов признает, что оставаться вне политической украинской повестки практически невозможно. И это обстоятельство, соглашается Виктор Гиржов, конечно же, может обратить и на украинцев Москвы внимание составителей патриотического стоп-листа. Глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев после обсуждения подходов к формированию списка нежелательных не стал произносить конкретные имена и названия, но говорил о критериях и осторожности. РИА Новости цитирует Косачева. Цель деятельности таких неправительственных организаций – управлять внутриполитическими процессами, чтобы влиять на власть, или насильственная смена власти и замена на лояльные себе режимы. Такой список будет носить предупредительный характер. Будет составлен перечень зарубежных и международных НКО, которые, на наш взгляд, своими действиями представляют или могут представлять угрозу для России. Константин Косачев подтвердил также, что к моменту обсуждения будущего списка в комитетах Совета Федерации никакого единого черновика еще не было. По его словам, даже из тех, кого сейчас называют кандидатами в патриотический стоп-лист, туда угодят не все. «В нашем багаже уже несколько десятков претендентов на попадание в патриотический стоп-лист», — сказал он. «Каждая такая ситуация должна быть предметом очень тщательного рассмотрения». По мнению Константина Косачева, этот список должен быть документом не статичным, он должен быть документом, подлежащим уточнению, редакции. Здесь не будет никаких окончательных приговоров, здесь будет постоянная живая работа в интересах Российской Федерации и гражданского общества, цитирует российские информагентства главу Международного комитета Совета Федерации Константина Косачева. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В Дорогомиловском районном суде Москвы сегодня слушание по делу об аварии в московском метро в июле прошлого года. Жертвами катастрофы стали 24 человека, еще 188 получили ранения. По версии следствия, подсудимые сотрудники метрополитена нарушили правила безопасности при установке стрелочного перевода, из-за чего три вагона поезда сошли с рельсов и пострадали люди. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова.
Виновниками прошлогодней аварии в московском метро следователи считают старшего мастера дистанции капитального ремонта службы пути московского метрополитена Валерия Башкатова, помощника мастера дистанции пути Юрия Гордова, замначальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексея Трофимова и директора общества с ограниченной ответственностью спецтехреконструкция Анатолия Круглова. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшем смерть двух и более лиц. С конца мая 2014 2014 года на перегоне между станциями метро «Парк Победы» и «Славянский бульвар» велись работы по укладке стрелочного перевода для пуска нового участка, к которым привлекли подрядчиков. По версии следствия, авария произошла из-за того, что при врезке стрелочного перевода на действующей линии московского метрополитена обвиняемые пренебрегли требованиями безопасности, а стрелочный механизм был зафиксирован обычной 3-миллиметровой проволокой, которая порвалась, и поезд сошел с рельсов. Следователи считают, что проволокой, которая лопнула во время движения поезда, остряк стрелки закрепил Трофимов. Башкатова и Гордова обвиняют в том, что они неправильно установили стрелку. Круглов же, как подрядчик, по мнению обвинителей, несет личную ответственность за качество ремонтных работ на участке. Частично вину признает только директор субподрядной организации Анатолий Круглов. По информации, появившейся в конце июня в некоторых интернет-изданиях, он трижды пытался заключить сделку со следствием и добиться особого порядка рассмотрения дела. Но следователи посчитали, что информации, которой предлагал поделиться Круглов, недостаточно для сделки, а для особого порядка вину нужно признавать полностью. Адвокат Валерия Башкатова Сергей Князькин считает, что его подзащитный невиновен.
Ему вменяют то, что он участвовал в ремонте стрелочного перевода, вкладки стрелочного перевода, который послужил причиной катастрофы. Сам Башкатов участвовал в установке правого остряка перевода, то есть того остряка, который даже после аварии остался неизменным. И вот все его действия. Потом через несколько дней один из работников метро полностью поменял всю работу, которая была сделана Башкатовым, ну и Трофимовым, и закрепил проволокой левоостряк. И после этого произошла авария. В данном случае причины следственных связей аварии и действий абсолютно не усматриваются. И тем более, если учесть, что он серьезно болен, у него аневризма аорты, не постоянно больше 160 миллиметров ртутного столба. И, естественно, сейчас просто у него идет борьба за выживание вот в следственном изоляторе.
По словам Сергея Князькина, защита подсудимых недовольна качеством следствия и тем, что не были проверены все версии случившегося.
Например, версии, связанные с неисправностью подвижного состава, а есть доказательства того, что такие проблемы были. Это и сколы бетона, это и там части от мотора, которые валялись до аварии, и показания свидетелей. Все это абсолютно не было учтено и в основной же дорожно-технической экспертизе, и в материалах дела вообще не дано никакой оценки. И поэтому будем требовать, чтобы вот была повторная железнодорожно-техническая экспертиза. Считаем, что следствие велось однобоко, и, естественно, мы надеемся, что суд уже проведет вот эту дополнительную, точнее, повторную экспертизу и установит уже все вот нюансы, связанные с неисправностью подвижного состава.
Вскоре после аварии мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что причиной катастрофы в метро и гибели людей стал не технический сбой, а недостаток дисциплины у отдельных сотрудников метрополитена. После чего директора московского метрополитена Ивана Беседина освободили от занимаемой должности. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что к катастрофе привела коррупция в бывшем руководстве метрополитена, а в июне этого года стало известно о 9 новых обвиняемых из числа сотрудников метро и коммерческих структур, участвующих в строительных работах. Начальника службы пути государственного унитарного предприятия «Московский метрополитен» Юрия Сильянова, его заместителя Валерия Малышева, начальника третьей дистанции пути службы пути Николая Мельникова и его заместителя Анатолия Казанцева, монтеров пути третьей дистанции пути ГУП «Московский метрополитен» Юрия Шиянова и Наталью Веденску, так же, как и нынешних подсудимых, обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшим смерть 2 и более лиц. Некоторые из них, по словам Сергея Князькина, заявлены в качестве свидетелей на начавшемся сегодня процессе.
Мы попытаемся, конечно, попросить, чтобы были допрошены все те лица в качестве свидетелей по нашему делу. Потому что, например, то, что в плане производства работ было указано ограничение скорости 40 км, а приказы, которые начальники подписывали по установке стрелочного перевода, там этого ограничения не содержится. Это привело к тому, что поезд шел со скоростью 65 км, 64,5 км в час. Естественно, последствия, они тоже сказались из-за этого. И здесь вот руководство должно нести ответственность. И еще очень важный момент, на котором я хотел остановиться, это то, что практика установки стрелочных переводов была следующей. Каждую ночь, вот в выходные 2 часа, устанавливали какую-то часть перевода. Следствие меняет, что Башкатов и другие не соединили остряки внутри перевода металлической тягой. И это привело как раз к тому, что остряки подвинулись к рамному рельсу, и поезд ушел вот вправо. И дело в том, что практика после этой аварии изменилась. Теперь за одни сутки вот можно наблюдать, метро перекрывает одну станцию или две, и в это время устанавливают стрелочный перевод. Это тоже говорит о том, что здесь ни при чем Башкатов, а то, что вот практика установки переводов стрелочных по этапу, она все же была, и это тоже как бы вопрос больших руководства, который будет вот во втором деле рассматриваться.
Сказал адвокат Сергей Князькин. Авария на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена произошла в час пик утром 15 июля 2014 года. С рельсов сошли три вагона поезда на отрезке пути между станциями Парк Победы и Славянский бульвар. Жертвами катастрофы стали 24 человека. Более 180 получили ранения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В преддверии саммита лидеров еврозоны в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что соглашение с афинами может быть достигнуто в ближайшие дни, однако подчеркнула, что для получения новых кредитов страна должна взять на себя обязательства по реформам. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что главная цель – оставить Грецию в еврозоне. По его словам, для этого афины должны выступить с убедительными предложениями. Он добавил, что решение по Греции необходимо принять до конца текущей недели. Ранее стало известно, что на состоявшемся во вторник в Брюсселе совещании министров стран еврозоны Греция не представила никаких конкретных предложений. Влияние этой ситуации на продолжающийся кризис экономики России обсуждал накануне Михаил Соколов с гостем программы «Лицом к событию» профессором, доктором экономических наук Яковом Миркиным.
Россия, Индия, Пакистан, Южноафриканская республика, все, конечно, будут заявлять о том, что как важно, чтобы в Европе была стабильность, действительно очень важно, чтобы вновь не разразилось нового кризиса.
А вы думаете, что черная дыра может затянуть, ну вот Россию, она может затянуть, например?
Она обязательно может затянуть Россию, потому что Россия очень жестко по-прежнему зависит от состояния экономики в еврозоне. На начало 2014 года еврозона была якорным клиентом России, где-то 50% внешнего товарооборота, это ЕС. Сегодня это чуть поменьше, чуть больше 42%, но это самый крупный клиент, и то, как мы зависим от еврозоны, очень хорошо продемонстрировал 2008-2009 год, когда не только снижение цен на сырье, поскольку Россия – это сырьевая основа во многом Европейского Союза, там треть европейского рынка топлива покрывала за счет России.
Ну, газ 34%,
ну, нефть 17%. В целом топливо по всему энергобалансу. И когда был сокращен спрос на сырье в 2008-2009 году, конечно, мы испытывали боль. Это очень хорошо продемонстрировал греческий кризис 2010-2012 года, когда шоки, которые заносились из Греции, немедленно продуцировались с тем же рычагом на российском рынке, а укрепление доллара по отношению к евро немедленно отражалось ослаблением российского рубля.
А вот сейчас интересно получается, да, доллар к рублю растет, евро везде он упал, а в России растет. Ну, это и, наверное, ножницы
ничего
есть,
интересного,
да?
Ничего интересного.
Хорошо, нет,
это стандартная реакция, абсолютно стандартная, которую мы видели и в прошлые годы.
Почему рубль-то страдает?
Потому что мы развивающийся рынок, потому что вот вся турбулентность у нас воспроизводится там в 2-3 раза, потому что когда евро падает, а доллар укрепляется, рубль падает и по отношению к евро, и к доллару на более-менее свободном валютном рынке. Поэтому, если посмотреть на то, как колебались рынки акций в 2011-2012 году, для Греции это были огромные, да, масштабные, там, вверх-вниз, в основном вниз. Вот рядом по размаху колебаний как раз стояла Россия, Украина и Казахстан. То есть инвесторы, нерезиденты, иностранных, которых по-прежнему очень много на российском рынке, даже на внутреннем, на рынке акций, там больше 40%. Иностранцы рассматривали Россию как аналог по рискам.
Аналог Греции?
По рискам.
И тут же бежать.
Ну и, соответственно, вели себя так же. Поэтому здесь очень много каналов, по которым будут выноситься неприятности. Во-первых, по финансовым рынкам вот эта вот турбулентность, падение курса рубля и неприятности на других рынках. И самое главное, что если эта черная дыра будет распространяться на реальный сектор Европы, начнет его замедлять, мы, конечно же, увидим сужение спроса, и в том числе из-за этого дальнейшее, более глубокое замедление российской экономики. Поэтому нам чрезвычайно важна стабильность. Нам очень важно, чтобы стороны между собой договорились. Мы понимаем, что могла бы быть чрезвычайная линия со стороны России, просто покрытие кредитами. Слушайте, да, как это было сделано. Ужас, да. Но...
Вы еще в 2012 году предлагали одолжить денег Греции. Я представляю, как бы вас сейчас ругали.
Возможно, но тем не менее, после этого мы сразу...
Если бы это реализовалось.
Мы сразу одолжили денег Кипру. И если бы мы в тот момент одолжили деньги Греции, а в тот момент были валютные резервы несравненно выше, нежели чем сегодня, возможно, тот конфликт, который мы видим, он был бы мягче.
С гостем программы «Лицом к событию», профессором, доктором экономических наук Яковом Миркиным беседовал ведущий программы Михаил Соколов. В столице Башкирии, Уфе, сегодня начинается встреча глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и стран, входящих в объединение БРИКС. В этом году Россия председательствует в обеих организациях. Договоренность о проведении саммита в Уфе была достигнута еще в 2012-м. Амбициозные планы башкирских властей по принятию саммитов давно стали элементом внутренней политики, одной из главнейших тем общественных обсуждений в республике. Ради спокойного проведения таких мероприятий нынешний глава Башкирии Рустам Мухаммедов Митов пошел в 2014 году на досрочные президентские выборы, хотя должен был переизбираться в этом году. Ближе к дате проведения мероприятия основным предметом беспокойства уфимцев стали возможные ограничения передвижения транспорта и пешеходного движения в кварталах, прилегающих к месту проведения саммитов. О том, как Хамитов готовил город к саммитам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев.
В социальных сетях появились сообщения о предстоящем тотальном перекрытии трасс, о поголовном квартирном обходе полиции всех граждан, проживающих в южной части города. При этом некоторые пользователи, проживающие в зоне проведения саммитов, писали, что полицейские недвусмысленно рекомендовали им пореже выходить на улицу, не подходить к окнам, не приглашать в эти дни гостей и вообще лучше уехать из города. Не желая подвергаться подобным ограничениям, многие финцы действительно предпочли в эти дни уехать либо в отпуска, либо просто за город. В социальных сетях даже возникли сообщества-ивенты под такими, например, названиями «Сбежать от саммита». В итоге центральные кварталы Уфы сейчас выглядят полупустыми. Встречающиеся на улицах люди – это в основном члены многочисленных зарубежных делегаций, журналисты, а также полицейские, стянутые в Уфу из других районов республики и других российских регионов просто в аномальном количестве. По официальным данным, в столице республики сейчас находится около 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел. В домах по улице Заки-Валиди, непосредственно прилегающих к территории саммитов, полицейские с металлоискателями стоят у каждого подъезда. Близлежащие улицы постоянно патрулируются большими группами правоохранителей. На многих улицах заварили канализационные люки, а в некоторых кварталах двери в металлические частные гаражи. За предшествующие месяцы журналисты, блогеры и просто внимательные граждане выявили и обнародовали в средствах массовой информации и социальных сетях множество лишних, на их взгляд, ограничений, недоделок, явного брака и халтуры. Уфимец Ренат Бакиев, например, создал виртуальный проект под названием «Уфа готовится к саммитам. Народная версия», где опубликовал собранные фотографии недочетов. Как рассказал Ренат Бакиев, цель его проекта – сделать так, чтобы все недочеты, которые не смогли исправить на протяжении всего времени подготовки к саммитам, были исправлены хотя бы после их проведения. Уфимец считает, что проделана колоссальная работа, но вместе с тем нужно уделять внимание и мелочам, поскольку из них, по его мнению, также складывается впечатление о городе. Он добавил, что после первых блогерских публикаций власти уже исправили половину недостатков. Впрочем, власти отреагировали на критику уфимца и иным образом. После первых же постов к Ренату Бакиеву наведались представители правоохранительных органов, которые просили его не распространять брошюру до саммитов, мотивируя это тем, что нехорошо, мол, выносить ссор из избы. Более забавной вышла история, приключившаяся с известным российским блогером Ильей Варламовым, который еще в апреле написал ряд критических постов о ходе подготовки Уфы к саммиту. В начале июля Варламов вновь прилетел в столицу Башкирии, причем из уфимской мэрии при этом известие ушла во все гостиницы и хостелы просьба сообщить о его поселении. Блогер вновь написал об уфимских лужах и отсутствии ливневой канализации, а также опубликовал ряд постов с фотографиями о том, как в процессе подготовки в Уфе закатывают рельсы в асфальт, заливают тем же асфальтом газоны, закрывают зеленым ковролином голые склоны, красят почему-то в серый цвет всю частную застройку в прилегающих к месту проведения саммита в кварталах. Попытки провластных республиканских журналистов и блогеров купировать эффект от его публикации особого успеха не имели. Курьезов, сопровождавших подготовку к саммитам, приключилось много, но самой фантастической оказалась история о временно выселенных из Уфы бомжах. В сообществе в социальной сети ВКонтакте «Подслушано Бирск» появились сообщения, что в конце прошлой недели в Бирск привезли около 60 бомжей из Уфы. Мол, из-за саммита решили очистить столицу. Вот. Однако уже через сутки бомжи решили покинуть негостеприимный Бирск и вернуться по автотрассе в Уфу, расстояние до которой составляет около 100 километров. Эту процессию наблюдали многие пользователи, в том числе бирский пенсионер Гафур Гелязов, который рассказал, что застал идущих по автотрассе в Уфу бомжей под проливным дождем. Как бы то ни было, саммиты, конечно, состоятся. На встрече лидеров стран, членов БРИКС в закрытом режиме будут обсуждаться конфликт вокруг Украины и кризис в Греции, а также угроза со стороны исламского государства. Без сомнения, Кремль постарается отыграть по полной программе пропагандистский эффект от саммитов, создавая впечатление массового несогласия с западным миром по многим аспектам международной политики. Некоторые российские провластные комментаторы уже прочат в эти дни Уфе роль своеобразной столицы нового движения неприсоединения. Не без выгоды от проведения саммитов останутся и республиканские власти. Простым уфимцам также останутся красивые новостройки, облагороженные места отдыха, правда, серия недоделок, исправление которых займет еще долгое время после проведения саммитов. Артур Асафьев для Радио Свобода, Уфа.
Накануне вечером Левобережный суд Воронежа объявил приговор семье из 4 человек, которые обвинялись в сбыте наркотических средств. Каждый из обвиняемых получил по 8,5 лет лишения свободы. Это больше, чем просил гособвинитель. Наркополицейские обнаружили у семьи Полухиных-Чурсиных, владельцев кафе, мешки с 5 тоннами кондитерского мака. Обвиняемые объясняют запас сырья потребностями работавшей при кафе мини-пекарни. Свидетелями по делу проходили наркозависимые. Они утверждали, что приобретали у женщин семьи Полухиных пакетики с маком, имеющим примеси маковой соломки. В деле также имеются ссылки на прослушивание телефонных переговоров владельцев кафе с наркоманами, покупателями такого продукта, в которых использовались условные шифровки. Полухины считают, что стали жертвами преследований после того, как отказались от крыши госнаркоконтроля и не захотели передать рейдерам потенциально прибыльный земельный участок, которым владеют. Адвокат Марии Полухиной Юлия Полюшкина рассказала о процессуальных странностях, следившему за процессом корреспонденту Радио Свобода Воронежа Михаилу Жеребятьеву.
Долго проходило следствие, если материалы аудио, да, какие-то там записи телефонных переговоров, они чуть ли не 2009 годом датированы.
Судебное следствие вы имеете в виду? Потому что тут у нас очень много засекреченных свидетелей, и там часто они не являлись свидетелями, наркозависимыми. То есть их очень трудно найти, их привозили все сотрудники наркоконтроля. То есть у нас бывало откладывались судебные заседания не один раз из-за неявки свидетелей со стороны обвинения. Плюс из-за того, что не была подготовлена техника. То есть мы приходим допрашивать засекреченного свидетеля, нет техники. И все вот это именно не по нашей линии. Потому что моя подзащитная, вот именно Мария Васильевна, она и приходила с давлением и с плохим самочувствием, не брала больничный, чтобы не затягивать процесс. То есть в порядке 51-я защита. Допустим, у нас было судебное заседание, ну, грубо говоря, 21 апреля 2014 года. Потом следующее назначается 9 июня 2014 года. Видите, какой перерыв? Судья уходит вот.
Но по уголовным делам это большая редкость.
Да, потом смотрите, следующее у нас судебное заседание 17 июля 2014 года, потом аж 23 сентября 2014. То есть видите, какой такой перерыв огромный. То есть, ну, были там случаи, когда вот Александр Петрович болел. То есть, и назначались судебные заседания не так часто.
Почему сегодня судят одного только, главу семьи?
Просто он один под стражей нарушил подписку на выезд, выезжал за пределы. На основании распечатки телефонных переговоров. Хотя эти телефоны, у него 5 номеров, и, в общем-то, неизвестно, кто-то из сотрудников, кто может быть за пределы Воронежа выезжал. То есть, не доказано. Просто он очень много активно
А сколько раз под стражей?
Под стражей его взяли в апреле 2014 года. Потом продлевалось неоднократно. Вот последний раз было продление до сентября, но областной суд отменил. Истекает у него срок содержания под стражей.
Какие-то пьяные сотрудники ФСКН, они что, были знакомы с семьей владельцев?
Ну, а счет этого я не знаю. Там какой-то конфликт возник. Нет, кому-то я так понимаю, понадобилось вот этого места, где кафе. Исходя из этого, просто им там обещали какое-то там крышевание в плане того, чтобы их не будут проверки, ни налоговые, ни какие-то органы еще в 2009 году. Что я не отказалась. Позиция у нас какая? Что пищевой мак он не запрещен, реализация пищевого мака. Но единственное, как мы представляли заключение Пензенского сельхозинститута, специалиста, который говорил, что любой ваш мак, он допускает какую-то небольшую долю примеси. То есть это невозможно вот так обмолоть мака, чтобы там вообще не было. Там есть, допустим, какие-то растения, сорная трава, там полынь, что-то в любом случае примеси есть. То есть невозможно вот такой чистый продукт. И то, что именно как бы меняют им, что это было, они искусственно смешивали, приобретали этот мак вот именно с маковой соломой с целью сбыта лицам наркозависимым. В данном случае у них этой цели не было. Они покупали пищевой продукт и продавали его. Но то, что там была какая-то доля примеси, они говорят, что может что-то там и было, но незначительное количество. Не то, что им меняют, что именно у них была цель сбывать этот мак с маковой соломой. Тем более, что там при проведении экспертизы, мы потом сторона защиты предоставляла заключение независимых экспертов из Москвы, которые проводили как бы по этим уже заключениям, свое делали заключение, они говорили, что вот эти заключения экспертиз химических, которые положены в основу приговора будут и в основу обвинения, они основным являются доказательством по данной категории дел, они, в общем-то, проведены с массой именно методических нарушений. То есть неправильно отбирались представительские там пробы. Допустим, в заключении должны быть приложены не фотографии с мешками мака, а хроматограммы. И на основании этих хроматограмм уже можно сделать вывод, каким образом проводилось это заключение, достоверность вообще. А не так, что они отобрали пробу, допустим, 30 грамм из каждого мешка. Причем объем очень большой, значит, уже должны быть представительские пробы не по 30 грамм, а гораздо больше. И в данном случае, и потом просто они отобрали по 30 грамм, как они вот, и расчетным путем с помощью таблиц, они же считали, что вот в 30 грамм столько-то там вот, допустим, опия, значит, во всем мешке будет столько-то. То есть именно расчетным путем. При проведении вот этих химических экспертиз, ну как может эксперт-химик сделать вывод о том, что там маковая солома? Что именно это маковая солома, а не, допустим, полынь там какая-то. То есть должен еще биолог принимать участие в проведении, то есть чисто вот формально. И мы вот, я как выступала в прениях, я просила исключить эти заключения экспертизы, ссылалась именно на наши. Но суд это не принял, естественно, я думаю, не принят во внимание.
С Юлией Полюшкиной беседовал Михаил Жеребятьев. Папа Римский Франциск продолжает недельную поездку по Латинской Америке под лозунгами борьбы с нищетой, неравенством и уничтожением природы. Он посетит 3 государства – Эквадор, Боливию и Парагвай, считающиеся одними из беднейших на континенте. Но там же самая высокая доля католиков среди всех верующих – от 82 до 93%. В Латинской Америке живут около 40% католиков всего мира. Однако в последние 20 лет Ватикан здесь теряет паству, переходящую под крыло различных протестантских церквей, в основном евангелических направления. Впрочем, Сан-Франциско, в бытности епископом Буэнос-Айреса, поддерживавший с евангелистами прекрасные отношения, говорит, что прибыл в родную Латинскую Америку скорее не с проповедью, а ради диалога с гражданским обществом и активистами социальных, благотворительных и экологических организаций. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
В высокогорной столице Эквадора Кито папу Франциска встретил сильнейший ветер, сорвавший с его головы шапочку, на что понтифик отреагировал с присущим ему искренним смехом. Толпа одетых в национальные наряды индейских детей и президент страны Рафаэль Корреа в костюме от Чирутти, сходу начавший клеймить империалистические страны, отнимающие пропитание его народа и губящие его природу. Корреа, очевидно, надеялся, что Франциск будет вынужден подхватить его мысль, однако папа лишь отвечал, что все способы справиться с вызовами нашего времени можно найти в посланиях Иисусовых. «Я благодарен Богу за то, что Он дал мне шанс вновь вернуться в родную Латинскую Америку и быть сегодня с вами на цветущей земле Эквадора», — сказал Франциск после 13-часового перелета из Рима. 78-летний глава Римско-католической церкви, первый папа-латиноамериканец в истории, бывший епископ Буэнос-Айреса, аргентинец Хорхе Марио Бергольо, в последний раз побывал на континенте в 2013 году, приехав на молодежный фестиваль в бразильский Рио-де-Жанейро. Однако он совершил эту поездку, фактически подменив запланировавшего ее и внезапно отрекшегося от престола святого Петра папу Бенедикта XVI. В этот раз Франциск лично выбрал три государства, которые он посетит на континенте, и поэтому его помощники говорят журналистам, что по-настоящему только в эти дни папа вернулся на родину. Все последние годы Эквадор и особенно его столицу сотрясают многотысячные перманентные антиправительственные протесты, организованные оппозиционными профсоюзами, критикующими налоговую систему и авторитарный стиль правления Рафаэля Корреа, которого они называют популистом, стремящимся лишь к неограниченной власти и к тому, чтобы стать политическим и идейным преемником покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса, особенно в сфере противостояния с США и другими мировыми сверхдержавами. Однако сейчас лидеры демонстрантов заявили по национальному ТВ о введении моратория на любые уличные акции, чтобы не омрачать святейший визит и дать каждому эквадорцу возможность порадоваться такому событию. В понедельник, 6 июля, папа Франциск побывал в главном промышленном и портовом городе Эквадора Гуаякиле, где отслужил мессу в Центральном городском соборе. Во вторник же он вернулся в Кито для богослужения под открытым небом в крупнейшем парке 200-летия независимости страны. «Благодаря визиту Святейшего Отца Эквадор попытается подняться на ноги», заявляют и в Ватикане, и в президентском дворце Каранделет в Кито. 8 июля Франциск летит в Боливию, где его ожидает встреча с президентом Эво Моралесом, еще одним пламенным борцом с мировым империализмом и духовным сыном Уго Чавеса, известным популяризатором в мире растения коки, с представителями индейских общин и заключенными в печально известной частыми и кровавыми бунтами тюрьме Пальмасола. Накануне приезда в Ла-Пас понтифик несколько раз обронил, что хотел бы попробовать пожевать коку, однако в шутку это было сказано или всерьез, пока непонятно. Можно лишь не сомневаться в том, что коку Франциску президент Моралес предложит. Конец этой недели папа Римский встретит в столице Парагвая Асунсьоне, где опять-таки будет общаться с местными активистами, в основном делегатами общин индейцев Гуарани, а также с парагвайским президентом Орасио Картесом, которого как раз никак нельзя причислить к левакам. Картес является одним из крупнейших бизнесменов этой беднейшей страны, в 1989 году получившим тюремный срок за взяточничество, хотя потом обвинения сняли. В 2000 же году в одном из поместий президента Парагвая местный спецназ «Тигрерос», видимо, не обладавший всей информацией, задержал груженный кокаином самолет. Однако Картесу удалось доказать, что ни к этому летательному аппарату, ни тем более к его грузу он не имеет ровно никакого отношения. О взглядах папы Франциска, социальной доктрине католицизма и о том, оправдана ли закрепившаяся за Франциском репутация папы-левака, мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с историком и культурологом Кириллом Кобриным.
Накануне визита папы Франциска в Латинскую Америку СМИ, как ни странно, больше всего обсуждают не программу его встреч с верующими, с политическими и общественными деятелями, а тот факт, будет папа Франциск жевать листья коки или не будет. Поскольку министр культуры Боливии несколько дней назад, так сказать, осуществил утечку и сказал, что для папы одной из частей его программы, тех угощений, которые ему будут даны, предусмотрены также листья коки. Ну, Ватикан эту тему прокомментировал очень сухо. Представитель Курии сказал, что папа Франциск будет делать то, что посчитает нужным. То есть, будет ли он жевать эти листья коки, которые в некоторых странах считаются наркотическим веществом или нет, это уж он сам решит. Ну, меня в этой связи, Кирилл, интересует вопрос не о том, будет ли папа это жевать, переживать, а о том, почему папа Франциск вот раз за разом избирает такую интересную пиар-стратегию. То и дело он делает что-то неожиданное или произносит что-то неожиданное, и за это часто подвергается в том числе и критике, потому что, ну, доводилось читать, и в том числе и в католических разного рода изданиях и на форумах, отзывы его оппонентов, которые считают его поведение иногда легковесным. Вы с этим согласны или там все продумано, по вашему мнению?
Ну, представьте себе, где на весах, так сказать, веры католической церкви, христианства, христианских церквей, где находится наместник Бога на земле, а где находятся какие-то глупые запреты пожевать какой-то листик. Ну, как можно себе представить серьезные размышления Папы Римского или, я не знаю, католического клира и прочее по поводу того, может пожевать Папа Римский, наместник Бога на земле, может ли он пожевать какие-то глупые листики? Они серьезно же они волнуются по поводу состояния здоровья или галлюциногенного воздействия этих листьев на очень ясный ум Папы Франциска. Так что на самом деле речь идет не о том, как кто-то видит действия папы, а что на самом деле делает этот папа и какими основаниями он руководствуется.
Да, вот об этом я и хотел спросить, потому что то, что нравится, с одной стороны, части общественности католической и некатолической в папе Франциске, то у другой части общественности вызывает критику, а именно то, что папа Франциск, он как бы, ну, на самом деле перенимает значительную часть чисто политической левой повестки дня. Я имею в виду его многочисленные выступления по экологическим проблемам и по социальному неравенству. То есть мы имеем дело с папой-политиком и папой-даже-популистом в каком-то смысле?
Вы знаете, нет. Прежде всего, левый поворот в политике католической церкви, в социальной политике, произошел еще в конце 19-го, начале 20 века. Просто он был не очень заметен. И в те времена общественное мнение было больше занято вопросами идеологического характера, которые были представлены в виде тоталитарных идеологий нацизма и коммунизма, а также в виде социал-демократии. А только крах больших идеологических проектов, я имею в виду и нацизма, и коммунизма, и многих других вещей, по сути, заставил многих людей обратить внимание на то, что десятилетиями, ну не то что сказать во мраке, просто уверенно и постепенно делала католическая церковь. А что она делала? Можно, конечно, предъявлять массу претензий, и они будут обоснованы политике католической церкви и в отношении абортов. Классический упрек. На самом деле, вот этот поворот в сторону социальной справедливости произошел давно, но только сейчас, благодаря сначала папе Иоанну Павлу, и сейчас, благодаря папе Франциску, он становится очевидным.
И риторика, и действия папы Франциска, они, ну, достаточно сильно, если я правильно, так сказать, понимаю, отличаются от риторики и действий, к примеру, иерархов Русской Православной Церкви нынешних, которые делают ставку прежде всего и главным образом как раз на то, что называют консервативными ценностями. Можно ли сказать, что это препятствует возможности диалога между католической и православной церквями?
Ну, сближение между Ватиканом и Кремлем невозможно прежде всего по той причине, что для этого нет общей платформы. В чем они могут сближаться? Еще недавно казалось бы, что режим Владимира Путина, который провозгласил себя чуть ли не единственным, перефразируя Пушкина, не единственным европейцем в Европе, да, и защитником европейских традиционных ценностей, тогда еще казалось бы, ну, есть какой-то минимальный шанс, что эти позиции могут сближаться. Но после событий в Крыму, особенно на Донбассе, и особенно после, так сказать, известных событий, трагедии с малазийским Боингом, естественно, стало ясно, что это такой же консерватизм и такой же традиционализм, как Папа Франциск, рок-н-ролльный певец. И естественно, что с режимом, который сейчас выглядит с каждым днем все более и более, уж извините за пропагандистское слово, людоедским, а вспомните заявление недавнее, да, и шуточки по поводу Боинга, который упал, потому что он тяжелее воздуха и так далее. Да, это людоедские шутки. А надо сказать, что руководство Ватикана внимательно следит за своим пиар-состоянием, да, и обниматься с людьми, которые позволяют себе такие вещи, оно не будет.
Безусловно. Но Путина, тем не менее, Франциск принял.
Но он должен принять Путина, во-первых, потому что это глава государства, где живут католики. Во-вторых, потому что есть какая-то надежда, это пункт второй, на сближение с Русской Православной Церковью. Вот здесь как раз вопрос очень сложный. Как мне кажется, наверное, я ошибаюсь, но мне так кажется, что теологические вопросы, теологические различия сегодня между Православной Церковью и католической не столь важны. Просто сейчас это две разные церкви.
Напомню, что с историком и культурологом Кириллом Кобриным о современном христианстве на фоне нынешнего визита главы Римско-католической церкви в Латинскую Америку беседовал мой коллега Ярослав Шимов. В следующий раз через Атлантику на запад папа должен перелететь в этом сентябре, чтобы посетить Кубу перед длинным вояжем по Соединенным Штатам. Несмотря на всю важность общения с Бараком Обамой, в своем расписании папа Франциск и в этот раз поставил Гавану впереди Вашингтона.
Мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев. И на этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.